Глава 17. Мартин приобрел много новых знаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили 200 белых рубашек. Джо двигал рычаг машины, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину, и тот на доске доглаживал все остальное. Это была тяжелая и изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытой веранде гостиницы мужчины и дамы в белых платьях прогуливались для мациона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки, но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная докрасна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем они обычно нагреваются домашними хозяйками. Утюг, который пробуют, послюнявив палец, показался бы Мартину и Джо совершенно холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке и угадывая температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде одну лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно. И Мартин сам изумлялся своей точности, автоматической точности, с которой он выполнял этот трудный маневр. Впрочем, и изумляться ему было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове у него не оставалось места для размышления о мире и его загадках. Все широкие просторные помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно давало приказания его руками, пальцем, как браться за утюг, как разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее, и только его голова переставала заботиться об одной рубашке. Он должен был уже и думать о другой. И так шли долгие часы, пока снаружи все не замирало под жарким солнцем Калифорнии. Но в прачечной работа не прекращалась. Элегантным жильцам гостиницы постоянно требовалось чистое белье. Под градом катился с Мартина. Он пил неимоверное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала изо всех пор. Во время плаваний самая тяжелая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна, на котором плавал Мартин, был господином только его времени. А здесь хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Он не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума, и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученной душе Мартина было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель, или утром за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением. «Хуже, чем в аду, верно?» — спросил однажды Джо. Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно никогда не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма. И теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал потом два лишних движения. В пятницу утром пустили в ход стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы, скатерти, салфетки, простыни, наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная. Выполнять ее нужно было с большой осторожностью, и у Мартина дело шло медленнее. К тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных. «Видишь эту штуку?» – спросил Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке. «Спали его! Из тебя вычтут $20!» Но Мартин ничего не спалил. Он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, работая с удовольствием, слушал ругань, которой Джо осыпал дам, носящих тонкое белье. Конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белье было проклятием Мартина, да и Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В 7 часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки. А в 10, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до 2. Они кончили в 3:30. В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в 3 часа недельная работа была кончена. «На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд?» – спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили. «Нет, поеду», – ответил Мартин. «За каким чертом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?» «Нет. Мне нужно обменять книги в библиотеке, чтобы сэкономить $2,5. Я езжу на велосипеде. Пошли книги по почте. Это обойдется в 1/4 доллара. Мартин задумался. «Ты лучше отдохни завтра, — продолжал Джо. — Тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит». Это было видно. Неутомимый ловец секунд и минут, враг промедлений и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, дьявол, а не человек. Теперь, покончив с недельной работой, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен, и красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни былого огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его. «А с понедельника опять все сначала», — сказал он со злобой. «И на кой черт это в конце концов, а? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. Эх, я бы с удовольствием выпил стаканчик пива, но тогда надо тащиться в деревню. А ты, дурака, не ломай. Пошли свои книги по почте, а сам оставайся здесь».
«А что я буду делать тут целый день?» – спросил Мартин.
Отдыхать? Ты сам не понимаешь, как ты устал. Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не могу. Я однажды тифом болел. Пролежал в больнице 2,5 месяца и ни черта не делал все это время. Вот здорово было. Да, это было здорово, повторил он мечтательно минуту спустя. Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он уселся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытии, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, врос в землю у стойки. После ужина Мартин тотчас же лег спать и проснулся на другое утро, вполне отдохнувшим, как ему показалось, Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро, никто ему не мешал, он не спал и, тем не менее, не мог дочитать газеты. После обеда он снова было принялся за чтение, но очень скоро так и заснул над газетой. Так прошло воскресенье. А в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и пускал в ход стиральную машину. «Ничего не могу поделать», — объявил он. «Когда наступает суббота, я должен напиться». Прошла еще неделя беспрерывного труда, причем опять работали и по ночам при ярком электрическом свете, и в субботу в 3 часа дня Джо без всякого энтузиазма встретил долгожданный отдых, опять отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предшествующее. Он лежал в тени деревьев, скользя взором по столбцам газеты. Лежал так целый день, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и уже начинал чувствовать отвращение к самому себе, как будто совершил что-то постыдное и непоправимое. Все повышенное было в нем подавлено. Честолюбие его притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не чувствовал никаких стремлений. Он был мертв, его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он уже не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву. И глубина небесной лазури уже не волновала его и не вызывала мысли о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была тупа и бессмысленна, и от нее оставался дурной вкус во рту. Черное покрывало было накинуто на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, в которую не проникал ни один луч света. Мартин начал уже завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одури забывал о предстоящей неделе мучительного труда. Потянулась третья неделя, и Мартин припоминал себя и всю жизнь. Его угнетала мысль о поражении. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам смеялся над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему песни моря. Он равнодушно прочел ее письмо. Она, по-видимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами, но Руфь не умела лгать, а скрыть правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились, и это сквозило в каждой строчке ее письма. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи. Он утратил всякое чувство красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравнения чудовищными и нелепыми. Все вместе взятое было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно сейчас же сжег песни моря, но для этого надо было разводить огонь, а сойти в машинное отделение у него не хватило сил. Вся она ушла на стирку чужого белья, и для своих личных дел ее уже не осталось. Мартин решил в воскресенье собраться с духом и написать Руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается», — сказал он себе и тотчас понял, что лжет. Но у него не хватило энергии задуматься над этим. Да, если бы и хватило, он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться, не спеша. Как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги. «А я думал, ты водицу употребляешь», — встретил его Джо. Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо. «Только пошевеливайся», — грубо сказал он. Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй. «Теперь я могу подождать», — угрюмо произнес он. «Но ты все-таки поживее!» Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе. «До канала-таки», — сказал Джо. Но Мартин не пожелал вступать в обсуждение этого вопроса. «Я же тебе говорил, что это ад, а не работа», — продолжал Джо. «Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем, к черту, выпьем!» Мартин пил молча, отрывисто заказывал все новые и новые бутылки и приводил в трепет бармена, деревенского паренька, похожего на девушку, с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд.
«Это прямо свинство? Так загонять людей на работе!» — говорил Джо. «Если бы я не напивался, я уже давно подпалил бы это заведение. Их счастье, что я пью. Ей-бог!»
Но Мартин ничего не ответил. Еще 2-3 стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. Он почувствовал дыхание жизни. Впервые за эти недели его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и взлетела на сверкающие высоты. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об руку. Он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить все это Джо, но у Джо были свои мечты о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной. Да, Март, дети не будут у меня работать. Это уж вы мне поверьте. Ни под каким видом. И после 18:00 ни живой души во всей прачечной. Слышишь? Машин будет много. И рабочих рук будет тоже много. Чтобы все кончалось в свое время. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги, и через 2 года... Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты бармену, пока того не отозвали новые посетители, 2 местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил их и всех, кто был в трактире, нескольких батраков, помощника-садовника и конюха из гостиницы, самого бармена и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок как тень и маячил у дальнего конца стойки.